Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Эльнора Розмут, и это серия подкастов Ертен Медиа. Здесь мы обсуждаем новые технологии, разработки, тенденции и, конечно, наша глобальная миссия – это образовывать рынок, раскрывая новые понятия, которые зарождаются прямо сейчас. И в этом новом эпизоде подкастов мы будем говорить не только о стартапах, но и в целом о влиянии технологий на бизнес, в МСБ и в том числе и крупный. И сегодня у нас здесь такая необычная компания. Хотелось бы назвать этот выпуск «Три красивых женщины». И мне кажется, что еще какие-то 20 лет назад то, что сегодня здесь у нас происходит в подкастной, было бы невообразимо. Согласитесь, девушки, да, то есть когда три женщины собрались обсуждать высокие технологии, тренды и говорить о том, что только-только зарождается на кончиках пальцев. Перед тем, как перейти к выпуску и представить наших очаровательных героинь, напоминаю о том, что можно подписываться на YouTube Ертен Медиа, слушать и смотреть нас в видеоверсии и слушать подкаст на Яндекс, Spotify и Apple Podcast. Сегодня с нами в студии две героини, девушки, которые напрямую связаны с финансовой сферой Казахстана, являются членами Techno Woman KZ, это Агис Конкабаева, CEO RedMed Robo Центральной Азии.
Агис Конкабаева – эксперт в области цифровизации финтех-продуктов, цифровой трансформации в банковской системе РК. Читает более 3000 символов в минуту. В школе играл в ансамбле на домбре.
И Арина Лепихова – директор цифровой разработки Home Credit Bank Казахстан.
Арина Лепихова – эксперт в диджитал-разработке транзакционных продуктов МСБ. Увлекается теннисом, любит путешествовать.
Здравствуйте, девушки.
Доброе
Всем
утро.
Доброе утро. Добрый день.
Вас объединяет много фактов из вашей биографии. Вот расскажите, пожалуйста, что значит быть заслуженным финансистом Республики Казахстан?
Более 16 лет я проработала в финансовой сфере Казахстана. Три крупных банка в Казахстане. Первый банк, который я начинала там после университета, это был БТА-банк, Сбербанк России, потом Альфа-банк Казахстана. И когда я только пришла, будучи там совсем выпускницей после университета в БТА-банк, и в первый год, там, к 15 ноября, к дню национальной валюты Казахстана, награждали, я помню тогда в нашем филиале, первых таких вот финансистов от национального банка, и я тогда там в 2007 году подумала о том, что классно было бы заслужить такую награду, медаль, орден. И это случилось, конечно, чуть позже, там, буквально, наверное, через лет 10.
После кандидатской
и всех. Да, но в целом, наверное, тогда была поставлена галочка, что вот этот пункт пройден в финансовой сфере, и можно двигаться дальше.
У вас, Арин, как путь складывался?
У меня опыт складывался так, что в 2017 году я впервые попала в банковскую сферу. Это для меня было ново. Отработав несколько лет и показав действительно хорошие результаты, для меня было сюрпризом и новостью, когда я узнала, что меня наградили и вынесли к этой номинации вообще в целом, к согласованию, потому что люди, работавшие и 10, 15, 20 лет, могли не получить эту награду, вот. Но тем не менее, зная, наверное, все знают тот путь, который мы прошли в Альфе, и мы были трендсеттерами на то время цифровизации, те результаты, которые мы показали, вот в целом это и являлось моей заслугой. Меня приставили, скажем так, к этой награде, вот, и я этим очень сильно горжусь.
Но сегодня ваши сферы, они на стыке финансов и разработки, IT. Опять же, да, как занесло сюда, в эту сторону, и как случилось так, что вы являетесь сейчас первыми трендсеттерами, опять же, в области разработки цифровых продуктов МСБ?
Ну, у меня, наверное, все логично, и на самом деле мои знакомые, с кем мы учились, наоборот, сейчас все говорят, что я вернулась к истокам, потому что я училась системный программист-математик, и у меня дипломная работа была как раз-таки там на языке программирования, базы данных и так далее. И, наверное, в последние там 5 лет, когда пошла активная цифровизация в банковской сфере, я перешла в продуктовую часть, и в Альфе начала возглавлять диджитал-разработку SME. И с тех пор, скажем, полностью задействована такой некой цифровой трансформации в разработке, После Альфы, ну, все знают, что там Альфа-банк Казахстан в 2022 году ушел из рынка Казахстана, соответственно, там было несколько развилок, что делать дальше, опять идти и продолжать работать там в финансовой сфере, выбирать какой-то новый банк и оставаться в финансовой сфере, либо выбрать для себя какое-то, скажем, другое направление на тот момент, но в целом то, что является сейчас трендом и то, что двигает рынок, поэтому логично было продолжать в финтехе и в диджитал трансформации.
Ну, да. Это тоже накопленный опыт, да, пустить в нужное русло.
Я свой опыт называю больше диверсифицированный, опять же, потому что я не работала ранее в финтехах и в банковской сфере. У меня большой опыт и в телекоме, и в ритейле, и придя в банк, я, на самом деле этот опыт мне очень сильно помог. А в банке, в Альфа-банке, я начинала прям с самого начала, то есть я была обычным руководителем, скажем так, региональной сети и отвечала за продажи. Дальше я возглавляла продажи, и после мне предложили уже, скажем так, сделали промоушен и предложили возглавить цифровизацию CRM по банку. Это было очень сильно ново для меня, и это был такой big challenge для меня, но тем не менее я его пришла с успехом и собрала полностью всю команду, и тогда я прогрузилась в разработку. Я поняла, насколько действительно это сложно сначала до конца разработать продукт, чтобы он был востребованный. Но опять же, тот опыт, который у меня есть и в продажах, он мне помог. Помог сделать действительно хороший продукт CRM. Вот. И дальше уже, опять же, мне сделали промоушен и предложили позицию возглавить сервис. То есть, условно, я прошла такой путь и продажи, и сервис, и разработка. И вот благодаря этому опыту я смогла возглавить транзакционный бизнес и создать действительно полезные продукты для наших клиентов, то есть транзакционные продукты. И от этого уже пошел весь мой путь именно в диджитал, и я становилась экспертом диджитал-разработки и в целом финтехи для МСБ. Вот такой путь.
Ну, у вас на двоих, к слову, 30 лет уже в управлении проектами, и мы, на самом деле, на страницах нашего интернет-издания не разделяем бизнес на женский и мужской, не разделяем IT-сферу, то есть сейчас тренды меняются, мир давно уже, да, шагнул за пределы каких-то стереотипов и установок, но все-таки женщин, как показывает статистика, еще на наших конференциях, форумах, значительно меньше. Как вы считаете, с чем это связано, и что можно сделать, чтобы изменить ситуацию, и нужно ли ее менять?
Я на самом деле, по-моему, где-то даже показывала на выступлениях там некую статистику и слайды. Если смотреть университет, то в университете, там в школе, в университете большее количество девушек всегда. Девчонки идут там физмат-классы, идут на технические специальности, но потом, когда начинается после университета работа, вот здесь вот статистика резко меняется. Девушки уже не идут работать по профессии, либо выбирают какой-то другой путь, либо ну, совсем там становятся семейными и не работают совсем. Да. Здесь вот именно статистика рушится после университета, потому что в университете, наоборот, процентов 60 как раз девушек обучается на технических специальностях. Здесь, наверное, сложность, есть некое стереотипное мышление все-таки на рынке, потому что люди боятся доверить там, девушке какие-то сложные, наверное, технические задачи. Хотя вот если брать нашу компанию, мы на самом деле тоже не разделяем. У меня, если взять там лиды по бэкэнду, лид по бэкэнду – это девушка, хотя бэкэнд – это сложная
самая
разработка
сложная,
и основа. Да. Лид по QA-тестированию – это девушка. Считается, что в IT, в тестировании там больше должно быть девушек, потому что это чуть легче. Но на самом деле не так. Абсолютно в разных направлениях, в разных практиках и фронт, и бэк, и тестирование, и бизнес-анализ работают девушки. И мы тоже стараемся не разделять, но где-то я все-таки пытаюсь вот этим примером показывать, что девушкам не нужно бояться после университета идти работать по своей специальности, потому что если вы там закончили фундаментальное образование, связанное с математикой, если вы закончили какую-то техническую специальность в университете, не бойтесь дальше по этой специальности работать, в этом сложности нет, просто понятно, все нарабатывается с опытом, но нужно не бояться конкурировать с мужчинами, и в целом, наверное, если ты действительно обладаешь всеми знаниями и компетенциями, ты точно можешь быть лучшей в любой своей сфере.
Экспертиза сегодня открывает двери лучше, чем связи и внешность. Да. Окей. У вас, Арин, какое мнение?
У меня сейчас в голове возникла одна статистика. Она была в Альфа-банке. У нас было больше 100 тысяч предпринимателей, и мы всегда проводили аналитику. То есть кто наши предприниматели, всегда изучали. И на самом деле в последний год уже более 47%, если не ошибаюсь, процентов, это было женское предпринимательство. То есть это были женщины, действительно, которые руководили своим бизнесом. Вот. И если сейчас посмотреть по статистике, я вот сейчас привожу по своим командам, больше 35%, примерно где-то 37% разработчиков, и вот все, кто работают над нашим продуктом сейчас в Home Credit Bank, это девушки. Это действительно девушки, которые и разрабатывают, и тестируют, и руководят. Поэтому я думаю, что тренд идет на увеличение, и вот эта популяризация, которая сейчас идет, женского и предпринимательства, и в финтехе, и в разработке, и во всех областях, постепенно мы приходим к какому-то такому правильному балансу, скажу так.
Ну, в общем, тренд задан, и мне кажется, кто, если не вы, будете показывать пример.
И кто, если не вы.
Да, спасибо большое. Мы переходим в следующий блок нашего эпизода подкаста, где будем говорить о цифровом партнерстве и о новых стандартах создания цифровых продуктов. Буквально недавно, мне кажется, интернет буквально прогремел, да, о новости о том, что Home Credit Bank за какие-то 6 месяцев вывел на рынок абсолютно новый продукт для МСБ, и это как раз история про ваше перерождение, я думаю. Здесь хотелось бы обсудить, с одной стороны, как раз вот эти самые новые критерии создания цифровых продуктов, и в целом, в какой комбинации был создан продукт, потому что у нас есть in-house команды, как вы уже сами перечислили, у нас есть outstaff, и у нас есть цифровое партнерство. Что такое цифровое партнерство? Расскажите самым простым языком.
Все на рынке Казахстана цифрового партнерства тоже не совсем до конца понимают, либо считают, что вот аутсорс, партнер – это некий аутстав. Это абсолютно две разные модели. И мы, когда заходили в Казахстан, мы понимали, что мы не хотим быть классическим аутставом, когда мы поставляем там в любого крупного клиента наши ресурсы, и клиент рулит этими командами, этими ресурсами и занимается там гибридной разработкой. Мы заходили на рынок с позиционированием того, что нужно выбирать партнера, который сможет создать под ключ любой цифровой продукт, любое мобильное приложение, любое веб-приложение, любой цифровой сервис аутсорсом, или мы так называем там, наверное, модель инсорсинга, когда есть in-house команда и со стороны клиента есть определенное количество ресурсов, определенные роли, и есть аутсорс. Зрелый цифровой партнер, который понимает, как сделать любой цифровой сервис за ограниченное время, за короткие сроки, и сделать его качественным, рабочим для уже конечного потребителя, пользователя этого клиента.
Ну и неспроста у нас, собственно, сегодня две гости, потому что Арина как раз отвечает за in-house, вся ответственность, так сказать, да, на директоре, но тем не менее вот это решение, да, нанять аутсорс-команду еще и с международным опытом, вот насколько оно тоже легко, просто далось, и какие были, может быть, подводные камни?
Здесь, наверное, нужно комплексно подойти. Вот мы для себя разделили на несколько частей, вот что является вообще в целом успехом такого запуска быстрого. Первое – это команда профессионалов, то есть это мы, эксперты, которые зашли в Home Credit. У нас было всего 6 человек, вот опять же под управлением Дамира. Мы зашли, для начала мы спланировали совместно с Redmond Robot, как будет двигаться наша вся разработка. Мы провели все исследования, мы сделали discovery, то есть мы написали стратегию, защитили с акционерами. Это все буквально произошло в считанные месяцы, полтора, максимум 2 месяца. Соответственно, дальше мы уже двинулись в разработку. Для того, чтобы нам быстро двинуться, мы понимали, что нужно собирать большое количество команд. Понятно, что мы бы начали с 5 человек, 7 и так далее, но, как правило, по нашему, опять же, опыту Альфы, мы потратили очень большое количество времени на сбор этих команд. И помимо этого есть еще профессионалы, есть грейды у всех разработчиков, и ты не знаешь иной раз, на кого ты можешь наткнуться. Соответственно, когда мы начинали всю разработку, мы понимали, что нам сейчас нужно очень быстро собрать большое количество людей. Кто нам это может сделать? Естественно, цифровой партнер. Мы не хотели идти в классический аутсорс, потому что по большей степени бизнес-модель идет так, что это бодишоп, то есть продажа людей, ты ими управляешь, а я понимаю, что я одна, и на первом этапе я буду управлять полностью всеми командами. Естественно, мне нужны были управленцы, PM-ы, бизнес-аналитики, чтобы их вгрузить сейчас в весь процесс, это потребовалось не меньше 2-3 месяцев только на онбординг. Соответственно, мы приняли решение совместно развиваться, тем более мы знаем друг друга, мы уверены в друг друге, мы знаем, что каждый из нас профессионал, какие мы запускали продукты, соответственно, уже с этим опытом мы сделали очень хорошую, на мой взгляд, синергию. И двинулись, и мы это сделали, да?
Да, вот на самом деле Арина даже сейчас классический аутсорс называет бодишопом. Скажем, когда ты покупаешь ресурсы, это просто ты аутстаффишь, да, как бы, и сам уже управляешь действительно этими людьми. Почему мы, наверное, вводим это понятие на рынок, цифровой партнер, понятие инсорсинга, чтобы у людей немножко менялось мышление, потому что рынок все равно испорчен не очень хорошей репутацией вендоров, и, скажем, когда многие клиенты считают, что вендорная разработка – это долго, это дорого. И вот мы пытаемся сейчас на самом деле рынок менять и показывать, что рынок другой. Если есть правильные цифровые партнеры, которые подстраиваются под клиента, подстраиваются под те реалии, которые происходят там сегодня, под новые технологии, могут наоборот привнести чуть больше инноваций, даже научить клиента изнутри. Вот это вот и есть некий цифровой партнер, зрелый партнер, который имеет у себя слаженную, сплоченную команду, который может пользоваться компетенциями и бенчмарками, которые есть на международном рынке, не только на локальном рынке. И вот Арина еще говорит там про джунов, которых, наверное, там в большей степени присутствуют в банках, тем более, ну, мы все знаем, мы сами это проходили, и я сама это проходила, там, будучи в Альфе, когда в банк не идут с охотой работать там сеньор или мидл специалисты, идут в основном там джуны, да. Мы в своей компании Rhythmic Robot Central Asia, мы шли по чуть-чуть другой модели, мы сначала набирали компетенции все-таки, вот здесь, когда мы строили локальное производство, сеньоров и мидлов, джунов мы уже пошли через обучение, через буткемпы, то есть джунов тоже нужно обучать, нанимать, это нормальная модель, но с ними нужно уметь работать и их развивать. Поэтому вот некое цифровое партнерство и работа там в модели инсорсинг, она решает очень многие проблемы. Кроме time-to-market, она решает достаточно большое количество проблем, связанных с компетенциями, с обучением, с развитием людей и вообще с наймом людей.
Да. Ну, в теории это все очень круто звучит, и мне кажется, когда два руководителя понимают экологичность сотрудничества такого и пожимают друг другу руки, оно же все спускается потом вниз, да, вот в реализации. Было ли сопротивление у вашей команды, Арина, когда присоединилась команда, да, аутсорсинга? Вот как вот эта интеграция внутри на местах происходит? Я знаю, что вы использовали Scrum тоже. На словах очень классный инструмент, но не всегда он приживается в нашей ментальности. Вот если можно чуть-чуть про процессы.
Для того, чтобы нам правильно все спроектировать, мы изначально сделали IT-аудит, посмотрели, какие команды, какие есть технологии. Исходя из этого, мы сделали правильную архитектуру. Когда уже есть полностью вся картина, правильная архитектура, как это должно строиться, мы начали выстраивать внутренние команды. И вот здесь сопротивления как такового не было, но то, что разные процессы, и приходилось все это интегрировать, да, на каком-то этапе это было сложно, но я придерживаюсь всегда такому правилу, что всему голова – системность. Мы сначала выстроили систему, как мы будем двигаться. Я думаю, что мы прошли его очень эффективно и очень быстро. Опять же, почему? Потому что была цель, куда мы идем. Банк понимает, что нужно трансформироваться, и банк голодный на новые технологии. Поэтому все схватились в этот проект. И в целом у нас как-то все пошло очень
быстро. Прошли путь, да, за полгода вместо 2 лет. Да.
Здесь, наверное, еще хочется отметить руководство Home Credit Кирилла, который был непосредственно вовлечен в то, чтобы у нас появился такой продукт в закомиченное время. И действительно, со стороны банка, блок IT, комплайнс, юристы, операционный отдел, все участвовали сплоченно и слаженно. Были на первом этапе, наверное, вот первые там 2-3 недели какие-то шероховатости, но все понимали, что есть цель и приоритет выпустить в июле банк для малого бизнеса. И, соответственно, все службы банка, они работали на то, чтобы помочь изнутри нам это все выстроить. Потому что, ну, мы как цифровой партнер, мы в кор-системы банка, мы не лезем, и мы сразу обозначаем эти границы, да. Поэтому здесь со стороны блока IT была большая поддержка и большая скорость, в том числе доработок многих сервисов, которые нужны были там для банка SME. Поэтому это тоже важно. И вот здесь вот Home Credit на самом деле как единый механизм был тоже сфокусирован на вот этом результате.
Да, ну и на минуточку, Home Credit – это все равно международная компания со своей корп-культурой, со своими рамками. И вот здесь, когда происходит синергия одной международной компании с другой, а внутри еще на местах локальный менталитет, да, вот насколько это все равно сложно?
Не было все гладко и просто, потому что мы изначально, когда заходили с предложением, там у нас срок был больше. Но понятно, всегда акционеры хотят там, да, срок быстрее. Чуть меньше, функционала чуть больше. И если мы изначально формировали один функционал, там не было внешнеэкономической деятельности, там не было онлайн-бухгалтерии, ну и каких-то еще много-много, там, скажем, небольших сервисов, то уже в утверждении бэклога этот бэклог так на валился сверху, скажем, и настолько переполнялся, что у меня команда, когда приходили и говорили, что Агис, ну, даже
это невозможно.
Да, даже мы внутри, если вот акционеры Хома, на самом деле это Кирилл мне лично говорил, что акционеры Хома не совсем верили, что возможно такой MVP выпустить, то и мы внутри на самом деле тоже не до конца верили, что можно вот в этот срок выпустить Digital Bank с таким функционалом. И часть моей команды действительно приходили, управленческой команды, и говорили, что Агис, ну, невозможно будет выпустить этот банк там в июле. То есть нам нужно уже, там, мы в феврале уже обсуждали, как договариваться с банком, что мы выпустим в августе или в сентябре. В лучшем случае давайте в сентябре. Вот. Но у нас не было пути отступления на самом деле, потому что мы пообещали Кириллу, Кирилл пообещал акционерам. И здесь, скажем, каких-то вариантов того, что не сделать или как уменьшить функционал или как удлинить срок, их не было. Если говорить там про нашу команду, здесь у нас была гибридная команда с нашей стороны, часть локальная команда, часть с нашей международной группы, и мы подключали Redmond Robot Москву к управленческому персоналу для того, чтобы вот изначально сложить модель управления командами, потому что команда изначально была небольшая, там от 10 человек на проектирование, потом она постепенно каждый месяц увеличивалась, и там уже в июле она была более 70 человек. Чтобы управлять этими 70 людьми, с учетом того, что был отдельный стрим корбанкинга, отдельно там платежи в тенге, ВЭД, личный кабинет мерчанта, бухгалтерия. Вот здесь вот, ну, нужно правильно планировать и управлять таким большим количеством людей. Поэтому здесь, кроме того, что я непосредственно там в первые месяцы участвовала там и в бизнес-требованиях, и в CGM клиента, и большая часть как раз подключалась у меня с международной группы, которые очень саппортили и помогали нам реализовать это все в срок и поставить на рельсы. Сейчас управление, там, уже начиная, наверное, с конца февраля, с марта, управление было таким автоматическим, все понимали, что нужно сделать, и все работали только на то, чтобы уложиться в эти сроки, то есть там лишних вопросов у людей уже не было.
Ну да, все равно мир двигают мечтатели и люди, которые позитивно мыслят, да, несмотря на все горящие дедлайны. Агис, у нас, ну, как бы большое количество слушателей на самом деле прислушиваются к тому, что происходит, но и в целом, наверное, IT-рынок сейчас строится так, что все учатся друг у друга. Кому бы вы посоветовали на рынке цифровое партнерство, то есть, да, и насколько вообще это дорогая услуга?
Да. Но если говорить там, кому бы посоветовать, то мы на самом деле работаем на рынок крупного корпоративного бизнеса и среднего бизнеса, потому что на самом деле, если рассматривать там в краткосрочном периоде, мы не дешевые, и мы это откровенно заявляем на рынок, потому что под этой ценой мы закладываем, во-первых, качество, и мы закладываем сроки, и наши компетенции, которые у нас есть. Но я всегда привожу в пример вот такого цифрового партнерства и in-house команд, основываясь на своем опыте. Если брать, скажем, в перспективе там, 2-3 лет эту разработку и посчитать, сколько вы тратите на in-house команду, на in-house одного разработчика, учитывая не только чистый фот его, но и все аллокации по коммунальным платежам, технике, серверам и так далее.
А
так
еще
далее,
найти да? надо этих специалистов, да, еще HR.
Да, а еще потом обучение, если вы хотите вкладываться в человека, ну, а скажем, в крупных корпоративных банках все-таки или крупных корпоративных компаниях вкладываются в такие, скажем, вещи, да, то вот если это все посчитать и умножить на тот период, который будет перформить in-house команда и в сравнении там аутсорс или цифровой партнер, то в целом аутсорс может выйти на 15-20% дешевле. И это действительно так. Я потому что основывалась там на своем опыте, и у меня действительно были там бюджеты всех моих команд в Альфе, и я смотрела, за сколько мы бы могли сделать это, если бы пошли изначально там в 17-18 году к цифровым партнерам, то на 15-20% разработка была бы дешевле.
Ну, то есть долгосрок в любом случае выгоднее.
Да, а еще просто, ну, многие в крупных корпоративных бизнесах на самом деле не выносят на рынок и не рассказывают о том, сколько продуктов не было выпущено на рынок. Мы на самом деле сейчас тоже не скрываем и рассказываем, что у нас действительно были продукты и сервисы, которые мы могли разрабатывать там около года. Ничего не получилось, но ты же не уволишь всю in-house команду, ты дальше продолжаешь этой командой, либо переключаешь ее на новые сервисы, либо в течение этого года, если не было реализовано этого продукта, то ты продолжаешь и продлеваешь сроки еще там на полгода, да. еще на год. То есть здесь очень много, скажем, денег сжигает крупный корпоративный клиент вот на такие, скажем, вещи, которые не были успешными.
И спускаясь на места, это же все живые люди, и чаще всего айтишники перегорают, когда они бежали-бежали дистанцию, а потом в конце продукт, который умирает в зародыше, да? Вот что делать с людьми, как их возвращать, реанимировать?
Здесь на самом деле много нюансов. Сейчас, если брать там поколение 2000-х, если брать разработчиков, да, они немножко уже другого формата, они все-таки ставят в приоритет жизненный баланс, потом работу, да, нежели там, если брать наше поколение, когда мы ставили сначала работу, и потом некий, да, жизненный баланс, вот этот work-life balance, то здесь на самом деле приходится маневрировать и искать различные методы и различные инструменты. Если брать, в частности, сейчас компанию Red Met Robot, у нас достаточно хорошо выстроена система развития людей. То есть люди понимают, что они получат за полгода, за год, работая в нашей компании, как они перейдут там из этого грейда в грейд выше. И они понимают в перспективе, чему они научат на наших проектах за полгода, за год, какими уже специалистами они будут через там определенное время. Это там первое. Второе, у нас работает система менторства, когда люди действительно внутри понимают, к кому обратиться и как уже дальше там решать свои проблемы в профессиональной деятельности, какой-то, скажем, личной деятельности на проекте. Здесь мы стараемся все время там саппортить и проводить такие, мы их называем, тактики по коллективу еженедельные, когда мы пока каждому члену команды меряем температуру. У нас есть определенный дашборд.
Серьезно?
Когда там больше там, 80 человек, разработчиков там, со своим градусником, и мы понимаем, на кого уделять внимание, кого, скажем, уже вот сейчас нужно
реагировать. Кто уже закипает, да?
Да-да-да, и что с ними делать.
А какая там шкала, как градусник-то выглядит?
Ну, там...
Типа, сколько алкоголя ты готов выпить прямо сейчас?
Да-да-да. Поэтому в этом плане мы стараемся прям вовремя отслеживать. Если появляются какие-то такие вещи, то здесь мы уже решаем там либо точечно, либо если как брать такие большие проекты, как ОМ, у нас была внутри дополнительная мотивация и с точки зрения там и наших тимбилдингов, каких-то нематериальных вещей и материальных вещей, поэтому все классические, наверное, инструменты.
Классно, звучит заманчиво. Арин, вы как справляетесь с перегоревшими их банки?
Я здесь добавлю про наш кейс. Действительно, были перегоревшие люди и на стороне банка, и в команде Red Met Robot, мы делали такую практику, как совместное ретро. Это на самом деле такая интересная практика, я нигде ее никогда не встречала, и такого, наверное, у нас в Альфе никто не проводил, да, из аутстафа, когда у нас тоже были такие команды. Вот, мы проводили большие ретро, причем с первыми руководителями нашего Хоум-кредит-банка, со мной лично вместе. Мы прорабатывали все вопросы в формате воркшопа. То есть мы накидывали сначала на большой флипчарт все вопросы, все проблемные вопросы, которые есть. Там даже доходило до того, что у вас офис неудобный, парковки нету, как мы это будем решать. И действительно, к одному из интересных решений, к которому мы пришли, что в целом команды могут себе позволить работать и в офисе Redmond Robot, и в офисе у нас в Home Credit. И это на самом деле помогло еще больше коллаборироваться. И с точки зрения вот этой вот культуры привнести друг другу что-то лучшее и, наверное, больше замотивировать здесь. Когда люди почувствовали, что и мы такие же люди, и на стороне Redmond Robot такие же люди, мы просто как-то интегрировались. И те тимбилдинги совместные, которые мы проводили и со стороны Home Credit Bank, и со стороны Redmond Robot, это были и выходы на боулинг совместные. И действительно, опять же, такие моменты, они зажигают ребят, они видят то, что мы получаем. И те итерационные шаги, которые мы делали, вот они привели к такому результату.
Я, наверное, здесь еще добавлю, вот эти наши совместные воркшопы с Хомом, они, наверное, привели еще к тому, что на каком-то этапе был некий переломный момент все-таки в проекте, да, когда уже скорость снижалась, а у нас совсем мало времени там оставалось. И мы проводили вот этот совместный проект, мы как роботы искали внутри себя причину, что происходит, почему все-таки там мы не можем там какие-то вещи закончить в этот срок. Но когда мы провели совместный воркшоп, и банк со своей стороны, и мы со своей стороны увидели, что есть много очень смежных проблем, которые там в большей степени на стороне банка, с учетом там легаси, тяжелой инфраструктуры, неготовности инфраструктуры, и мы попытались как раз вместе, как одна команда, выработать решение этих проблем. И после этого вот это был, скажем, ну, вот некий буст к тому, чтобы дать второе дыхание всей команде и со стороны банка, и со стороны Redmond Robot, и пойти уже с большей скоростью в разработке. Это прямо очень сильно помогло.
Спасибо. Я думаю, это очень важный пункт как раз вот этих самых, да, критериев создания цифрового партнерства. Давайте перейдем к третьей главе нашего эпизода подкаста и уже будем обсуждать непосредственно мобильное приложение. Дорогие друзья, мы продолжаем. Мы сегодня беседуем с двумя очаровательными девушками на тему цифрового партнерства и создания новых продуктов. И давайте как раз уже перейдем к продукту «Мобильное приложение для МСБ» от Home Credit Bank. Я часто говорю, у нас в медиасфере мы каждый день просыпаемся и должны быть лучше себя предыдущих, вчерашних, да, и мы вот в этой вечной гонке, где финала нет. Мне кажется, то же самое происходит сегодня в финтехе. Каждое мобильное приложение борется и с собой, и с друг другом. Такой мега-красный океан. Как в нем выжить и как в нем вам удалось диверсифицироваться, да, и вот создать что-то уникальное?
На самом деле все идет от статистики, и у нас малый бизнес развивается в Казахстане очень быстро, государство поддерживает, к 30-му году мы должны прийти к 35% ВВП, малопредпринимательства, и мы видим, что сейчас уже 2 миллиона предпринимателей. И все то новое поколение, которое сейчас мы взращиваем, это все предприниматели. Посмотрите, что происходит. Инстаграм развивается, продажи развиваются, все маркетплейсы развиваются. Это говорит о том, что это классный повод для развития предпринимательства. Это, наверное, первый тренд, который дал нам повод дальше идти в эту историю. Второе – это все-таки наша миссия, что мы хотим развивать и помогать предпринимателям развиваться. Все идет от потребности предпринимателя. И на самом деле мы были очень сильно удивлены, когда проводили совместные исследования и слушали предпринимателей, а порядка, наверное, больше 300 предпринимателей, которых мы опросили, и ответы не заставили себя ждать, что действительно еще ни один финтех, ни один банк не покрывает полностью все потребности. Да, мы знаем монополистов, да, мы знаем больших игроков, у которых большой функционал, и они пытаются закрывать все потребности, но в такой большой гонке иногда большие корпорации забывают про простые маленькие потребности предпринимателей. Поэтому это дало нам толчок. Мы разбили свое приложение на несколько частей, на те дифференциаторы, которые у нас сейчас есть. Но опять же, все задают вопрос, а чем вы отличаетесь на рынке? А почему вы не сделали что-то вау? Ну, действительно, невозможно создать что-то вау до тех пор, пока ты не создал core-банкинг. Соответственно, core-банкинг – это первое, чем пользуется предприниматель. И мы здесь подошли очень просто. Мы решили сократить полностью все поля. Мы рассматривали абсолютно все банки, абсолютно все бенчмарки и СНГ, Европы, Америки, все, что можно. И действительно, подход UI-UX, он изменился. И то, что мы смотрели каждую форму, каждый мой продукт-оунер, я, Дамир, ну то есть начиная там от высшего звена, да, до нижнего, мы смотрели каждую форму, каждую букву, каждый текст мы правили для того, чтобы наш предприниматель был доволен. И все начиналось с core-банкинга. Дальше мы перешли к тому, что должны быть дифференциаторы, которые позволяют нашим предпринимателям расти и развиваться. И мы пошли в VET. Для чего VET? С начала разговора, да, когда я только сюда пришла, я сказала, что экспорт, он сильно растет. И растет сейчас не только между Казахстаном и Россией. Россия была на первом месте, сейчас на первое место выходит Китай. А это все товары, это опять же развитие предпринимательства. И еще ни один банк не закрыл для маленьких предпринимателей, кто занимается в этом, все потребности. Все закрывается для среднего и крупного сегмента, потому что остались стереотипы. Стереотипы того, что в этом внешнеэкономической деятельностью и торговлей занимаются только крупные игроки. Нет. Сейчас очень много...
Сейчас девочки в Инстаграме, да, в принципе, налаживают.
Девочки в Инстаграме, которые покупают очень много товаров с Китая и не могут себе позволить платить большие комиссии. Соответственно, мы решили уйти в эту разработку и здесь поисследовать. И действительно, для малого сегмента предпринимателей не закрыты все потребности. Ну и третья потребность – это рассрочка, это продажи, это огромный сегмент, больше 80% нашего предпринимательства – это все-таки торговля. И давать возможность предпринимателям еще на одной площадке, еще, скажем так, один инструмент для торговли – это очень круто.
Да, если говорить, наверное, про клиентский путь, и что действительно пошли от потребностей предпринимателя, это важный элемент. Вроде бы, наверное, все пропагандируют это и заявляют на рынок, что мы делаем все для наших клиентов и слышим их потребности, и, соответственно, создаем под это продукты. Но на самом деле, вот если брать там последние полтора года, с уходом российских банков с рынка Казахстана, сильно рынок в МСБ не поменялся. Каких-то супер новых сервисов не добавилось. Какое-то качество сервиса не улучшилось, если брать там крупные банки, там топ-6, наверное, крупных банков. И вот мы когда смотрели, мы же начали с разработки мобильного приложения, мы не пошли в интернет-банкинг веб. Это тоже важный элемент того, что все-таки веб будет добавляться, потому что остались, наверное, ну, такой некая верхушка малого бизнеса, средний бизнес, крупный корпоративный бизнес, которым нужна веб-версия, но это больше нужна на бухгалтерам. Если брать руководителям, вот я когда там совершала перевод валют в тенге, то мне не нужна веб-версия,
да,
мне нужно нормальное рабочее мобильное приложение, где ты легко набираешь там элементарно платеж в тенге. Как у нас происходила защита и проектирование? То есть почему, наверное, на первом этапе команда, может быть, где-то и не верила в скорость, потому что у нас только проектирование и защита, она была там около полутора месяцев, когда мы брали бенчмарки России. Там все банки, ну и все знают, что ориентировались в МСБ все-таки там в предыдущие года, там на точку, на Тиньков, на Дело банк. И мы смотрели все референсы этих сервисов с этих банков. Мы брали топ-5 банков Казахстана по юридическим лицам в мобильном приложении и в интернет-банкинге и смотрели, как этот сервис составлен. Ты когда платеж в тенге совершаешь, там тебе нужно 2-3 раза скроллить экран и вниз набирать там какие-то данные, а если у тебя еще в счете не указано, там, не знаю, КБЕ, КНП, и тебе нужно звонить бухгалтеру и спрашивать, а какой здесь КБЕ, КНП?
А приложение у тебя вылетает потом, и тебе хочется куда-нибудь бросить свой телефон.
Еще хорошо, если ты просто скроллишь, а бывает, ты набираешь, переходишь на следующий экран, там какие-то дополнительные поля вводишь, ты их не можешь найти, до бухгалтера не дозвонишься, и возвращаешься назад, у тебя все слетает, и ты должен заново набрать этот платеж, просто элементарный платеж в тенге. И мы вот это вот очень долго смотрели и рассматривали все бенчмарки всех банков-конкурентов, и на основе этого пытались сделать там совсем простую форму. Во-первых, чтобы все поля по максимуму заполнялись автоматически. Все, что возможно, а сейчас там госбазы у нас открыты, и Гофтех у нас настолько сильный, что действительно можно провести интеграцию и брать все данные просто с открытых источников. Второе, чтобы клиенту не приходилось там скроллить этот экран по несколько раз и перенабирать. То есть вот здесь вот это проектирование, оно, наверное, задало вот это качество разработки, когда мы понимали, что нужно идти там от клиентского пути и сделать так, чтобы все вмещалось в один экран, чтобы по минимуму полей клиент набирал, чтобы это было просто и понятно. Второй этап, который был, наверное, чуть сложнее, это уже бизнес и системный анализ. И когда бизнес-аналитики приходили и говорили, что вы-то этот клиентский путь спроектировали, но по законодательству нельзя вот эти вещи там найти или нет открытых источников этих там данных и так далее. И мы искали там разные варианты, как все-таки упрощать. И задача вот у бизнес-аналитиков, она была там чуть сложнее – пойти, прокопать и найти так, как все-таки мы спроектировали и сделали. Если там совсем уже мы понимали, что невозможно по законодательству, нет каких-то открытых источников, что-то еще, мы уже садились и смотрели, как, может быть, чуть по-другому, но также просто сделать. И вот самое основное, что мы основывались, во-первых, там понятно, что было качественное, количественное исследование, достаточно с большим количеством респондентов, но мы еще основывались на своем опыте, потому что каждый из нас уже предприниматель, и каждый из нас пробовал и работает ежедневно там, в мобильных или веб-банкингах. И основываясь на своем опыте в том числе, но здесь вот всегда, когда мы проектируем, я всегда говорю, что вот главная ошибка любых там продукт-онеров и любых команд, но я не есть моя целевая аудитория, всегда нужно слышать своего потребителя, поэтому мы смотрели и на отзывы наших потребителей, сделать так, чтобы это действительно было просто и удобно. И если говорить там про дизайн, вроде бы там, может быть, это не кажется сейчас на рынке что-то вау, там или какие-то новые функции не появились, потому что вроде бы там Daily Bank основной, там VET вроде бы есть у всех, там LK Merchant у кого-то тоже появляется, да, но там абсолютно простая логика. Есть Daily Bank, есть развитие бизнеса, есть коммуникация с банком и есть кабинет мерчанта-продавца, который тебе дает возможность развивать свой бизнес. Если говорить, например, про VET, это вообще прям отдельная, наверное, там история, когда все-таки мы думали делать VET в мобилке или нет, потому что это более сложный продукт, там больше действительно полей заполняется, в отличие от платежа в тенге. Была версия того, гипотеза, что VET все-таки нужен бухгалтерам, и он нужен в интернет-банкинге в веб-версии. Но на самом деле, тоже поисследовав и опросив клиентов, мы понимаем, что руководителям вообще не нужна веб-версия. Если будет нормально VET в мобилке, то все, mobile first, это, действительно, будет единственным приложением, которое нужно для предпринимателя.
А какой срок из этих 6 месяцев заняла как раз аналитика данных, то есть исследование целевой аудитории, болей?
6 месяцев это была сама непосредственно разработка. До этого месяца, то есть вот если считать, там в декабре мы провели исследование, закончили все, в начале января, еще там до середины января было до конца проектирования, вот середины, с конца января до начала июля заняла только разработка.
А почему мне, как предпринимателю, стоит сейчас переключиться и пойти в Home Credit?
В первую очередь у нас удобно, в вторую очередь это все бесплатно. А третью очередь вы покроете все свои базовые потребности. Если вы являетесь предпринимателем малого и микрового бизнеса, вы сможете и совершать свои daily операции. Если вы торгуете с ВЭДом, совершать и платежи, и получать входящие, и очень просто завести свой новый контракт. Естественно, если вы торгуете и торгуете в офлайне, вам это позволит очень выгодно продавать товары в рассрочку, причем любому клиенту, не являясь клиентом Home Credit Bank.
Мы приближаемся к финальной части нашего диалога. Сегодня у нас Агис, Арина, две представительницы прекрасного пола, которые разделились по разной части стола, потому что кто-то на стороне корпоративной большой компании, кто-то на стороне аутсорс. Мы обсудили цифровое партнерство. Девушки, я не могу вас отпустить без ответа на вопрос, как сохранить вот этот самый личный work-life balance, потому что потрясающие результаты. Но мне кажется, здесь без выдержки, без каких-то вот развития постепенного, да, постоянного хард и софт скиллов личных невозможно. Что вы делаете? Расскажите секрет, пожалуйста, успеха и вот этой выдержки, этой потрясающей стойкости.
В первую очередь, все-таки спорт важен. Есть момент, конечно, когда, наверное, командировки или какие-то там долгие вылеты куда-то за границу по работе, и вот этот момент теряется, потом сложно по возвращении там в Казахстан опять возобновить занятия спортом, но я стараюсь там несколько раз в неделю заниматься теннисом уже на протяжении 2 лет. Это мне очень сильно помогает там концентрироваться, в том числе и на работе. Второе, все-таки, наверное, некое ментальное здоровье и физическое восстановление, оно супер важно. И для меня важно там каждый квартал хотя бы маленькую, но перезагрузку делать в этом плане, там, посещение других стран. Ну и третье, не останавливаться в развитии и учиться чему-то новому всегда. Я уже на протяжении там, последних нескольких лет там, подтягиваю свой английский, и 3 раза в неделю занимаюсь, там 2 раза speaking club, чтобы, скажем, в целом не терять вот эту способность к обучению. Ну и, наверное, еще одно из последних — это все-таки чтение. У себя в Instagram-канале выкладываю достаточно много книг, и я действительно стараюсь очень много читать. В неделю я могу там несколько книг прочитать, и это важно. Это не просто там для галочки прочитать что-то еще важное, там, что еще использовать из прочитанного. Поэтому вот какие-то, наверное, некие простые элементы дают такую системную, слаженную работу в твоей жизни, в том числе, потому что, ну, личная жизнь — это тоже постоянная работа над собой, над тем, что происходит в твоей жизни, и важно точно так же системно и стабильно делать какие-то определенные шаги.
А получается ли, приходя домой, за дверью оставлять костюм руководителя и становиться женщиной?
Я стараюсь.
Это бесконечный путь, да? Работа над собой. Спасибо.
Везде должна быть дисциплина. Даже когда ты саморазвиваешься, даже когда ты хочешь отключать вот эту вот историю свою руководителя, должна быть дисциплина, и я бы здесь, наверное, так сказала. Благодаря моим родителям с самого детства мне прививали спорт, мне прививали другие привычки, то есть я была таким всегда занятым ребенком. Я и ходила в художественную школу, и занималась баскетболом очень долгое время, там порядка 9 лет. Ходила на другие виды спорта и плаванием занималась. Вот, наверное, то, что привили мне родители, это дало мне базу дальше выстраивать вот эту дисциплину. И дисциплина, она должна быть во всем. Когда у тебя наступают выходные, пожалуйста, у тебя должны быть свои какие-то ритуалы. С утра проснулся, классная чашечка кофе, прекрасно отдохнул, поговорил со своими родителями, со своей мамой провел время. Дальше у тебя должен произойти какой-то перезагруз. Ну, то есть это может быть во всем. Это может быть и спорт, это может быть спа, это может быть любая перезагрузка, горы и так далее. Все помогает перезагрузиться. У меня всегда есть цель. Даже если цель достигнута, нужно себе обязательно поставить другую. Иначе без цели ты не можешь двигаться вперед. Это должно быть везде. Это должно быть и в личной жизни, это должно быть и на работе, и везде-везде, и в спорте. Да? В спорте сейчас у меня цель, я хочу выступать на внутренних турнирах. Я также занимаюсь, кстати, теннисом. Если в работе, то это дисциплина моей команды. То есть они должны знать, куда мы идем, они должны владеть стратегией и так далее. Если личная жизнь, то здесь должно быть все, ну, скажем так, тоже четко. Если в рамках чтения, да, сказать, я тоже... Я вообще никогда не любила читать. Вот сразу скажу, да, может быть, это такой интересный факт будет для меня. Но не любила читать, не знаю. Хотя мои родители читали талмуды книг, просто у нас была огромная библиотека дома. Придя, наверное, в Альфа-банк. Я стала очень много читать, очень много развиваться, очень много проходить различных курсов. Сейчас же у меня, наверное, это просмотр больше документальных сериалов и фильмов на английском языке, потому что, опять же, подтягивая свой язык, ты расширяешь кругозор, и много литературы стала прочитывать именно на английском языке.
Спасибо. Что посоветуете этим самым предпринимателям, представителям IT, без разницы, какого уровня, да, компания, вот как раз, когда они сталкиваются с такими амбициозными задачами, создания новых продуктов, как не свернуть с пути, как довести дело до конца?
Наверное, первое, что все-таки путь к цифровизации, он уже понятен, и если вы не работаете в онлайне, то в целом вы можете остаться за бортом, потому что онлайн, а e-коммерция, да, насколько растет. И в целом все, что происходит в диджитал сейчас на рынке, нужно очень сильно за этими трендами следить. Если вы крупный корпоративный бизнес, вы должны понимать, насколько вы быстро можете свои продукты оцифровать. Потому что в офлайне, скажем, то новое поколение, которое уже растет, они не будут приходить в отделение. Им не нужно общаться...
Да, их жизнь уже нераздельна.
Да, им не нужно общаться с менеджером. Всех хотят как можно меньше коммуницировать с другими людьми, на самом деле получая какие-то услуги. Поэтому, если говорить там про средний и крупный бизнес, вы должны очень быстро следовать этим трендам, постоянно следить за конкурентами своими. И если вы сейчас не оцифровываете свои продукты, то в целом там, в перспективе 2-3 лет, возможно, ваш бизнес настолько сильно упадет, потому что появляются другие онлайн-игроки, которые забирают эту нишу. Да? И если говорить в целом про разработку внутри там, in-house команд, крупный, средний бизнес, то вы здесь тоже должны ставить и понимать, какие у вас цели. Если вы хотите там короткий time to market и быстрый вывод продуктов, то вы должны просчитывать и не сравнивать там чистый фот одного разработчика или in-house команд, или не следовать там за модными трендами, тенденциями, мы растим свою in-house команду и так далее. Всегда смотрите на те результаты, которые вы хотите, ну и вот мы всегда говорим бизнесово смотрите на вещи. Хотите онлайн-банкинг там за 6 месяцев? Есть классные цифровые партнеры, которые могут это сделать в короткие сроки. Хотите in-house команд? Есть тоже цифровые партнеры, которые вам помогут настроить эти in-house команды, но идти самостоятельно через развитие этих in-house команд в перспективе 2-3 лет что-то создавать, то ну, сегодня уже появятся другие игроки, которые реализуют этот продукт. Ну и не забывать, наверное, такой важный элемент с точки зрения цифровизации, да, но с точки зрения качества сервиса. И вот это, скажем, некий стык диджитализации и качества сервиса, и почему сейчас там появляется качество сервиса в цифровых каналах, да, как отдельное направление, это очень важно, потому что здесь важно как раз-таки смотреть на задачи потребителя и решать эти задачи и боли своего клиента, это супер важно.
Ну, это прям руководство к действию, супер, да. Арин, есть что добавить?
Добавлю, наверное, немного. Мы недавно летали с командой в Силиконовую долину, посещали большие компании, такие как Meta, Google и так далее. И у всех у нас был один вопрос. Работаете ли вы с аутсорсом? Как вы справляетесь с недостатком ресурсов и так далее? Потому что здесь вот ребята нам сказали очень важную вещь, с которой мы действительно согласны, что нужно сохранить команду, которая уже сбитая. Ее нельзя разбивать, ее нельзя раскидывать по разным частям. Соответственно, для того, чтобы не разбивать такие команды, они прибегают к аутсорсу, даже тот же самый Google, понимаете? И, наверное, здесь вот call to action всем нашим коллегам по цеху и другим, наверное, да, из других отраслей, это посмотреть на рынок. Сейчас есть некое недоверие, может быть, к такому формату работы, но посмотрите, пожалуйста, на те компании, биг-техи, на которые мы всегда смотрим, которыми мы восхищаемся и думаем, что у них все просто. На самом деле не все просто.
Все те же люди, все те же проблемы.
Все те же люди, все те же проблемы, действительно, и все те же технологии, а они находятся, наоборот, на передовой. То есть тот же самый искусственный интеллект. Большой недостаток сейчас по миру специалистов. Их сейчас выращивают, появляются все новые компании, новые сервисы, но до сих пор не понимают до конца, как с ними работать. Соответственно, те специалисты, которые стоят от истоков, они зачастую находятся в аутсорсе. И вот в Гугле приводили пример. Большое количество дата-сайентистов, в которых они нуждаются. И они прибегают к аутсорсу, чтобы их нанимать, внедрять в команды и также прибегать к цифровому партнерству. И, наверное, самое последнее – это смотреть на тренды, смотреть то, что сейчас все двигается в цифровизацию, не смотреть на большие завышенные цифры, не бояться того, что это может быть в моменте стоить каких-то больших денег, но в будущем просчитывать, что все-таки это окажет тебе такую поддержку, и ты останешься на плаву. Если ты не идешь в цифровизацию, ты должен понимать, что рано или поздно твой бизнес умрет. Даже если смотреть в разряде очень маленьких предпринимателей, у меня есть хороший пример, это мой друг, очень близкий, который открыл свои магазины одежды. С самого начала, с чего они начали с цифровизации. То есть они оцифровали все товары, все свои поставки, они сделали CRM и так далее, и так далее. То есть они начали с этого, они не начали с того, что мы закупим сейчас дешевле товар в Китае, а чуть-чуть подешевле еще где-нибудь в Стамбуле, в Турции и так далее. Они начали именно с цифровизации. Поэтому цифровизуйтесь, не бойтесь, и, наверное, самое главное, идите в ногу со временем.
Если обращаться к предпринимателям, то скачивайте новое приложение Home Credit Bank, потому что на самом деле, чем больше клиентов пользуются этим приложением, тем больше мы получаем обратной связи, и, соответственно, тем больше, как бы, может быть, это грубо не звучало, но напрягаются конкуренты Home Credit, и тем больше они стараются улучшить свой сервис. Поэтому вы, как предприниматель, начав пользоваться новым банкингом, вы улучшаете качество сервиса в целом на рынке Казахстана. Поэтому скачивайте, пользуйтесь, оставляйте нам обратную связь, и мы будем все больше новых продуктов делать в диджитал.
Вот она, мудрая женщина, переложила ответственность на потребителей развития рынка. Круто. Да, спасибо огромное, Гиз, спасибо, Арина. Получила огромное удовольствие. Это был некий такой мини-тренинг, мне кажется. Это был подкаст «Ертен Медиа». Сегодня в гостях у нас RedMed Роботы, Home Credit Bank. Подписывайтесь, делитесь в комментариях и обязательно читайте и слушайте нас на всех платформах. Меня зовут Эльнур Розмут, CEO Ертен Медиа. Всем пока.
Спасибо. Всем пока.
Пока.